Я понял, почему католики упрямо отказываются верить, что память больших полушарий является хранилищем человеческой души.
«Вот я тебя и достала, Дима».
Осмотрев память, Ортега передала ее и нож своему помощнику. Затем вытерла руки об одежду убитого.
«Отлично. Теперь достанем вторую из женщины».
Полицейский стал повторять процедуру со вторым трупом. Нагнувшись к уху Ортеги, я шепнул. «А кто она? Вам тоже известно?» Лейтенант резко обернулась, то ли удивленная, то ли разозленная тем, что я стою рядом.
«Да, это тоже Дима-близнец. Оболочка зарегистрирована в Улан-Баторе. К вашему сведению, азиатской столице черного рынка загрузки. Видите ли, нашего Диму никак нельзя назвать человеком открытым. Он предпочитает иметь дело только с теми, в ком полностью уверен. А в тех кругах, где вращается Дима, абсолютно доверять можно только себе самому».
«Мне это знакомо. У вас на Земле легко получить свою копию?» Ортега недовольно поморщилась.
«Становится все проще и проще. При нынешних технологиях программатор загрузки оболочек можно разместить в квартире. Скоро он будет иметь размер комнаты, а потом чемодана».
Она пожала плечами.
«Плата за прогресс».
«На Харлоне есть только один действующий способ. Надо забронироваться на межзвездную пересылку, получить страховочную копию на время путешествия и в самый последний момент отказаться от передачи. Подделать транзитный сертификат, затем потребовать временной загрузки страховочной копии в связи с чрезвычайными обстоятельствами. Ну, например, заявить, что без личного участия принадлежащую этому человеку фирму ждет крах. Загрузиться с оригинала на станции межзвездных передач, а затем через страховую компанию где-нибудь в другом месте. Копия номер один выходит со станции на совершенно законных основаниях. Человек просто передумал путешествовать. Такое случается сплошь и рядом. Копия номер два не возвращается в страховую компанию на хранение. Правда, подобная махинация стоит очень больших денег. Для того, чтобы ее провернуть, нужно дать бесчисленное количество взяток самым разным чиновникам и украсть много машинного времени». У полицейского, возившегося с трупом женщины, сорвался нож, и он порезал себе большой палец. Закатив глаза, Ортега сдержанно вздохнула и снова повернулась ко мне.
«У нас все гораздо проще», — заметила она.
«Да? И как же это сделать?»
«Для начала...»
Ортега заколебалась, словно пытаясь понять, почему она разговаривает со мной.
«А зачем вам это нужно?»
Я ухмыльнулся. «Наверное, природное любопытство».
«Ну хорошо, Ковач».
Ортега схватила обеими руками кружку кофе.
«Сделать это можно вот как. В один прекрасный день мистер Дмитрий Кадмин заходит в какую-нибудь крупную страховую компанию, занимающуюся восстановлением и загрузкой оболочек. Я имею в виду действительно солидную компанию, что-нибудь вроде Lloyd или Cartwright Solar».
«Это происходит здесь?» Я указал на освещенный яркими огнями мост за окнами номера. «В Бэй-Сити?» Когда полиция наконец собралась уезжать из Хендрикса, Ортега заявила, что остается со мной. Изумленный помощник молча уставился на начальницу, но она выпроводила его, еще раз строго напомнив, что необходимо как можно быстрее считать память больших полушарий Кадмина. После этого мы поднялись в номер. Ортега даже не взглянула на отъезжающие полицейские машины.
«В Бэй-Сити, на восточном побережье или в Европе?»
Пригубив кофе, Ортега поморщилась от привкуса виски, хотя Хендрикс добавили в кружку по ее просьбе.
«Не имеет значения. Главное — это компания. Какая-нибудь солидная, хорошо известная, занимающаяся страховкой с того времени, как начала широко практиковаться загрузка сознания. Мистер Кадмин выясняет особенности процедуры восстановления и загрузки и после долгих торгов по поводу страховой премии покупает полис. Понимаете, все должно выглядеть безупречным. Заключается долгосрочный контракт, но главное, вы оставляете там не только деньги, понимаете?»
Я прислонился к оконной раме. Из трех комнат номера «Люкс» в башне открывался вид на город и водную гладь за ним, на север и запад. Площадка у окна, занимающая около пятой части номера, была застелена удобными подушками психоделических тонов. Мы с Артегой сидели лицом к лицу в метре друг от друга. «Ну хорошо, это первая копия», — сказал я. «А что дальше?» Артега пожал плечами.
«Несчастный случай со смертельным исходом».
«В Улан-Баторе?»
«Именно. Дима на большой скорости налетает на энергетический пилон, выпадает из окна гостиницы или делает еще что-нибудь в том же духе. Агент Улан-Баторского отделения страховой компании извлекает память больших полушарий и за щедрые вознаграждения изготавливает копию. В дело вступает Картрайт Солар, Ллойд или кто там еще, и в соответствии с условиями страхового договора переправляет оцифрованный мозг Димы в банк клонов. Там его выгружают в заблаговременно припасенную оболочку. Большое спасибо, сэр. Было очень приятно иметь с вами дело».
«А тем временем?»
«А тем временем улан-баторский агент покупает на черном рынке оболочку. Летальный исход кататонии из местной больницы или жертву преступных разборок, не получившую серьезных повреждений».
«Кататония — психическое расстройство с двигательными нарушениями. Различают кататонический ступор и кататоническое возбуждение. Иногда приводит к слабоумию или полному параличу».
Полиция Улан-Батора разбогатела на незаконной торговле таким товаром. Агент стирает сознание оболочки, в подпольном центре загружает в нее копию Димы, и копия номер два спокойно выходит на улицу. После чего суборбитальный полет на противоположный конец земного шара, и можно приступать к работе в Бэй-Сити.
«Полагаю, такие ребята попадают к вам в руки нечасто».
«Крайне редко. Дело в том, что требуется захватить с поличным сразу обе копии, или, как сейчас, мертвыми, или задержать за преступление, подлежащее преследованию по линии ООН. Без санкции ООН законодательно запрещено выгружать сознание из живого тела. В безвыходном положении двойник просто уничтожает память больших полушарий выстрелом в затылок. Такое несколько раз происходило у меня на глазах».
«Весьма сурово. И каково же наказание?»
«Стирание».
«Стирание? У вас и это практикуется?» Артега кивнула. Вокруг рта у нее заиграла едва уловимая мрачная усмешка, не тронувшая сами губы.
«Да, практикуется. И вас это шокирует?»
Я задумался. В корпусе чрезвычайных посланников некоторые преступления карались стиранием. В первую очередь дезертирство и неподчинение приказу в боевой обстановке. Но мне ни разу не приходилось видеть стирание в действии. Беспрекословное повиновение было неотъемлемой частью нашей подготовки. А на Харлоне стирание отменили за 10 лет до моего рождения. «Довольно старомодный подход. Вы не находите?»
«Вас так глубоко трогает то, что произойдет с Димой?»
Я провел языком по ранкам во рту. Вспомнил кружок холодного металла, прижатый к затылку, и покачал головой. «Нет, но разве это останавливает таких людей, как он?»
«Существует еще несколько тяжких преступлений, за которые предусмотрена высшая мера. Однако сейчас в этих случаях стирание, как правило, заменяют двумя-тремя столетиями хранения».
Выражение лица Артеги говорило, что лично она не приветствует подобную гуманность. Поставив кружку, я потянулся за сигаретой. Движение было машинальным, и я слишком устал, чтобы с ним бороться. Артега махнула рукой, отказываясь от протянутой пачки. Прикоснувшись кончиком сигареты к зажигательной полоске, я прищурился, глядя на лейтенанта. «Артега, сколько вам лет?»
Она подозрительно посмотрела на меня. 34. А что?»
«Хм. И вас ни разу не оцифровывали?»
«Почему? Несколько лет назад у меня была психохирургическая операция, и я пару дней провела на хранении. Но если не считать этого, то не оцифровывали. Я не преступник, и у меня нет денег на космические путешествия».
Я выпустил облачко дыма. «Вы относитесь к этому чересчур чувствительно. Или я не прав?»
«Но я же сказала, что никогда не совершала преступлений».
«Понимаю». Я вспомнил последнюю встречу с Вирджинией Видаурой.